Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня решил провести именно семинар, потому что тема достаточно обширная и больше подходит именно под такой доктринал-класс, чем под классическую проповедь. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о внутреннем смысле, заключенном в текстах Небесного учения веры, или же Третьего Завета. И в прошлый раз я показал, как это можно отнести к различного рода нациям, европейским, неевропейским, то есть к народам, к религиозным общностям, описанным в Небесном учении веры. А сегодня я хочу сосредоточиться на книге, которая называется «Земли во Вселенной». Эта книга стоит в Небесном учении веры таким достаточно странным вообще для многих читающих людей текстом, прежде всего по необычности своего предмета. То есть, если взять все другие тексты Небесного учения веры, то они так или иначе имеют аналогию как в слове, допустим, Ветхого и Нового Заветов, так и в истории христианской церкви вообще. То есть, особой разницы нет, что, скажем, допустим, небесному началу соответствует Иудея, а духовному Израиль, что, допустим, если предположить, что небесному началу соответствует Франция, а духовному Англия в церкви. Меняются названия, меняются нации, меняются географические места, но суть остается приблизительно так же. Точно так же, как классический теологический трактат, в формах которого Сведенборг излагает небесное учение веры, тоже достаточно обычен для старой христианской теологии. Но вот книга «Земли во Вселенной» явилась и полной неожиданностью для современников Сведенборга, и до сих пор продолжает оставаться очень сильным камнем преткновения для многих входящих в новую церковь. Например, Соловьев в свое время, в своей статье, посвященной Сведенборгу, назвал эту книгу чистейшим бредом. А многие современные, скажем так, читатели Небесного учения веры вообще предпочитают игнорировать существование этой книги. Надо заметить, что книга эта на самом деле является извлечением из Небесного учения веры. Не стопроцентным, но в большинстве своем там находятся те же номера, которые были в свое время заключены именно вот в Небесное учение веры. И можно сказать, что это как бы не самостоятельная книга, а выдержка, конспект. Но с другой стороны, она была опубликована именно все-таки как самостоятельная книга. Скажем, если мы возьмем Небесное учение, новорусли мы его Небесное учение, то и в этой книге очень многие номера мы найдем в Аркана Целестия. Но опять же, далеко не все. То есть Сведенборг, даже когда он занимается, казалось бы, просто компилированием, он всякий раз представляет вещи в несколько ином порядке и так или иначе дополненными и переаранжированными тем или иным образом.
то время, когда эта книга появилась, вот чтобы вы поняли сам контекст ее появления, далеко не все даже образованные европейские читатели были убеждены еще в том, что Земля круглая. То есть, хотя теория Коперника уже достаточно утвердилась среди ученых-натурофилософов, количество этих людей в Европе, в общем-то, можно было пересчитать по пальцам. А для большинства людей и то, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и то, что она плоская, ну, круглая, а не плоская, было еще достаточно большим откровением. И во многих, я уже не говорю о необразованной массе европейского люда. Идея же о том, что на этих звездах могут находиться такие же обитатели и люди, как на нашей планете, ну, в свое время она была одной из тех идей, которые привели Джордано Бруно на костер. То есть такая идея вообще еще воспринималась даже среди ученых того времени как нечто достаточно, скажем так, бездоказательное. Я даже не буду говорить о том, что даже в нашем современном мире далеко не все люди в состоянии принять эту идею безболезненно. Сейчас, благодаря наличию всякого рода научной фантастики, ну, по преимуществу среди молодых, все-таки более или менее еще распространились идеи, по крайней мере, возможности наличия людей во Вселенной. Но даже и ученые такого серьезного уровня все еще считают, что подобная идея нуждается в доказательствах. И вот появление в 17 веке книги, которая не просто в виде гипотезы утверждала наличие людей на других планетах, как, скажем, это делал Джордано Бруно, а которая решительно утверждала, что автор ее общался с жителями этих планет, приводила описание их способов жизни и давала теоретическое обоснование того, почему всякая Земля во Вселенной должна быть обитаема, ну, не могла не вызвать очень часто такого достаточно жесткого отторжения. Кроме всего прочего, книга эта с точки зрения современной космологической литературы выглядит весьма странно. Прежде всего, необходимо разобраться о том, как вообще в круг человеческого мышления вошла идея о, возможно, о наличии во Вселенной обитаемых миров. Дело в том, что практически за всю историю существования человеческой цивилизации такой вопрос даже не поднимался. И объяснялось это очень просто, потому что для человеческого глаза звездное небо представляется просто набором светящихся точек. За исключением Солнца и Луны, ни одна из существующих небесных тел не воспринимается человеком как нечто объемное. То есть, если древние астрологи и делали различения между Солнцем, между планетами и звездами, то делали они это исключительно по их скорости и орбитам передвижения на небосводе. Но отнюдь не потому, что они понимали, что планеты расположены ближе, а звезды дальше, и что планеты – это такие же земли, как наша Земля, а звезды – это такие же звезды, как наше Солнце. И все это кончилось в момент изобретения телескопа. Если вы помните, телескоп был изобретен в 1400 каком-то году. И достаточно мощным он стал только во времена Галилея. Кстати, Галилей большинство своих открытий совершил именно потому, что смог изготовить достаточно совершенный телескоп, в которой можно было заметить различия между планетами и звездами. И когда вкупе сошлось несколько научных открытий, то есть открытие Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, наблюдение подзорных труб за небесными светилами, предположение о том, о формах и размерах Земли, о ее положении во Вселенной, то впервые в умы человечества, вообще за всю историю существования, начала просачиваться мысль о том, что наша Земля является не единственной возможной планетой во Вселенной. Кстати, до изобретения телескопа, даже во времена Коперника, звезды и планеты все еще представлялись, ну, не очень различающимися между собой предметами, укрепленными на неких вращающихся небесных сферах. То есть, например, рассматривалась сфера планет и сфера неподвижных звезд, где все звезды просто помещались на последнюю хрустальную сферу во Вселенной. И только наличие телескопа вдруг совершенно раздвинуло границы видения и, соответственно, границы осознания себя в человечестве. Думаю, что церковь с большой охотой запретила бы телескоп, именно потому, что телескоп давал человечеству совершенно другую парадигму мышления. То есть он видел себя совершенно иначе в окружающей действительности, чем это происходило раньше. То есть началась эпоха исчезновения мифологического способа мышления. До этого человек себя осмыслял исключительно в рамках существующей мифологии. Даже то, что Земля оказалась круглой, а не плоской, всего лишь изменило, ну, механику этой мифологии, но не изменило ее сути. Но вот осознание того, что наша планета является лишь одной из многих планет во Вселенной, предположение, что звезды являются таким же Солнцем, как наше, только бесконечно удаленным, сразу же переместило человечество из центра божественного творения, ну, на самые ее окраины. И нам, которые, в общем-то, выросли в этих идеях, очень тяжело осознать, каким травматичным было вот это новое знание для психологии и человечества вообще, и каждого ее индивида в отдельности. Причем это затрагивало уже не только образованные слои, это затрагивало практически всякого человека в той или иной мере, ознакомленного с этой информацией. Это заставляло его начать думать, это вселяло в него сомнения во всех установившихся истинах, в том числе и самых привычных, самых долбанных с детства. И это лишало его той опоры, в рамках которой, ну, все его сознание, его и его предков существовало до сих пор. И в ряду с некоторыми другими потрясениями, скажем, связанными с осознанием внутренней противоречивости священного писания, с пошатнувшейся убежденностью вообще в наличии Создателя Вселенной, все это стремительно вело к человека именно к абсолютно атеистическому восприятию действительности. Тому, которое, кстати, вот в 20 веке утвердилось как господствующее, особенно в так называемых развитых странах. И, по сути, будущее уже выглядело как борьба безнадежно иллюзорного рационального способа мышления с совершенно атеистическим, но зато опирающимся на ряд, так сказать, очевидных фактов, атеистическо-научным мышлением. А в результате такой борьбы, ну и такого способа существования, никакого религиозного мышления вообще не должно было остаться на этой земле. И вот, когда Господь дал нашему человечеству небесное откровение, небесное учение веры, в частности, одним из аспектов его было дано описание, которое, вводя в рамки новой парадигмы космологического мышления, определенные религиозные принципы позволяло человеку с изменившимся сознанием, с изменившимся взглядом на мир, все равно вернуться именно к религиозному способу мышления и восприятия Вселенной. По крайней мере, это только так выглядело, и такое впечатление складывается именно при первом взгляде на проблему, при первой попытке ее оценить. Соответственно, среди первых последователей новой церкви, тех, которые воспринимали произведения Сведенборга как часто даже богооткровенные тексты, но ориентированные исключительно на описание внешних феноменов, скажем, вот описание истории существования европейских наций, допустим, в мире нашем и в мире духовном, для них эта книга была, опять же, не более чем описанием, а жителей далеких планет, достаточно мало отличающимся от того, что мы могли бы назвать, например, географическими сведениями, привезенными с далеких звезд космическими экспедициями. То есть теоретически для многих разница между научно-фантастическим романом нашего времени и этой книгой заключалась просто в той степени достоверности, которую ей согласны были отдать. То есть, ну, в фантастических романах описываются гипотетические пришельцы, а здесь вроде бы описываются реальные и настоящие пришельцы. Но беда заключалась в том, что если на уровне 17 века книга эта более или менее соответствовала тогдашним научным космологическим представлениям, хотя тоже наверняка не на 100%, то чем больше развивалась астрономия, чем больше развивалась космология как наука, все меньше и меньше космологическая основа вот этой вот книги начинала соответствовать реальным научным фактам. Это достаточно проявилось уже и в 19 веке, когда, скажем, возможность рассматривания Луны стала достаточно основательной, то есть телескопы усовершенствовались, и там не увидели и следов тех жителей, которые Сведенборг описывал в этой книге. И она стала совсем эфемерной в 20 веке, когда космические станции добрались не только до Луны, но и до Марса, и до Венеры, фотографировали, допустим, Юпитер, его луны. И когда многим стало казаться, что эта книга является не более чем фантазиями старого выжившего из ума ученого 17 века. Поэтому отношение к этой книге с течением времени все более и более менялось именно в сторону жесткого неприятия. Если рассмотреть то, как к ней относятся в современной новой церкви, то позиция, скажем, религиозных людей, которых условно можно отнести к позиции конференции, Conference of the New Church, то есть людей, не воспринимающих книги Сведенборга как божественное откровение, ну, достаточно однозначно. Они считают, что если старый мэтр что-то и видел в своих видениях, то ценность его видений практически нулевая. То есть она не подтвердилась для Марса, для Венеры, для Луны. Почему можем думать, что она может подтвердиться там для планет далеких звезд и так далее? То есть они эту книгу вообще уже не читают, не воспринимают и к ней не обращаются. В этом смысле достаточно интересна позиция, которую я определил бы как позиция General Church. То есть позиция, которая признает за небесным учением веры абсолютность божественного откровения, но которая рассматривает это откровение как, ну, открытое от начала и до конца, то есть не вмещающее в себе больше того, что сказано там в смысле буквальном или текстовом. И вот тут достаточно интересные начинаются аномалии, потому что так как они все сказанное в этой книге воспринимают как буквальную истину, соответственно, они, в общем-то, по-детски воспринимают, что вот если там сказано о людях на планете Юпитер, то, соответственно, вот там есть люди. И когда недавно в Юпитер врезалась комета, там астрономы наблюдали это явление, достаточно много шума было, я даже сам видал письмо епископа вот этой General Church, написанное по этому поводу, в котором он выражал, ну, сожаление по поводу судьбы этих самых жителей Юпитера, погибающих от этой самой кометы. И я опять же присутствовал на уже классе, который давался в колледже, ну, для детей. Ну, не то, что для детей, в смысле, уже таких 16-17 лет, где преподаватель на полном серьезе утверждал, что так как вода, допустим, соответствует духовному, является основой жизни и так далее, то жизнь на других планетах должна существовать в тех же формах, в которых она описана у Сваденборга, а он описывает жителей других планет, в общем-то, гуманоидами, человекоподобными. Вплоть до того, что у них там овцы, быки, шляпы, куртки. И, соответственно, всякая жизнь, как вот ему представлялось во Вселенной, должна быть именно гуманоидной, именно на углеродистой основе, на основе воды, в частности. И его совершенно не смущало при этом, что, например, на Венере при температуре 400 градусов вообще не может существовать жизнь на основе воды. А, скажем, на Юпитере углеродных соединений и углеродной жизни попросту невозможно, так как атмосфера Юпитера этому бы препятствовала. Ни одно, скажем так, углеродоснованная живая форма не смогла бы просто там дышать, существовать, питаться и размножаться. То есть такой подход совершенно иррационален и приводит, ну, в общем-то, когда детки выслушивают такого преподавателя, потом выходят, читают современные данные там, по астрономии, по астронавтике, они начинают сомневаться просто в умственных способностях этого учителя, а заодно и в истинности всего, что было изложено в книгах Сваденборга. И единственная позиция, которая не только возвращает этой книге, скажем, доверие читателя, но и которая переводит ее на совершенно иную ценностную платформу, на совершенно иное ценностное восприятие, это именно позиция Господней Новой Церкви. То есть позиция символичности и внутреннего смысла, которая заключается в этой книге. И с точки зрения позиции соответствий, с точки зрения символичности текста, с точки зрения наличия внешнего и внутреннего смысла, как раз наоборот, все, что построено в этой книге, все, что с точки зрения, ну, постороннего читателя кажется набором безумных фантазий и диких представлений, вдруг начинает играть в совершенно новом, совершенно, так сказать, необыкновенно чудесном свете, открывая для нас такие истины и такие познания, до которых, ну, мы бы никогда в жизни не додумались, даже прочтя мы эту книжку 10 раз подряд. Я, например, в свое время, когда впервые читал эту книжку, я читал ее именно вот с точки зрения фактологических знаний о жизни в далекой Вселенной. Невзирая на то, что я встретил там очень много интересных описаний чисто такого практического свойства, связанных вот с практической жизнью в различных религиозных аспектах, общее впечатление на меня эта книга, конечно, произвела достаточно странное. Опять же, из-за своих многочисленных несоответствий с современными космографическими данными. Но, как ни странно, этому опять же можно найти объяснение. То есть, когда я пытался привести эту книгу в согласие со своим рациональным мышлением, то первое, что мне пришло в голову, это то, что Сваденборг описывал все, что сказано в этой книге, находясь в духе. Более того, он видел все, что сказано в этой книге, находясь в духе. И в этой книге, относительно того, как Сваденборг воспринимал жителей других планет, сказано, что, собственно, сама Земля или же планета, невидима для духов и ангелов, ибо обитатели мира духовного не могут увидеть хоть какой-либо земли, но только лишь те из духов и ангелов, которые сами произошли оттуда. То есть Сведенборг перемещался к другим планетам, разговаривал с их жителями, находясь в духе. Соответственно, он не видел там ни самой планеты, ни ее поверхности, скажем так, как ее будет видеть космическая станция, которая ее достигает. А он видел там нечто иное. То есть он видел внутреннюю память тех духов и тех ангелов, которые произошли с этой планеты, с воспоминаниями, связанными с их жизнью на этой планете. А соответственно, в мире духовном нет времени. То есть он мог общаться с жителями и ангелами планет, не только находящихся в далеком прошлом, и может быть с человечества, которых исчезло в нашем настоящем, но и с жителями и ангелами тех планет, человечества, которое в нашем настоящем еще не появилось. В этом смысле, скажем, современная космография показывает нам, что Венера – это еще мертвая планета. Марс – это уже мертвая планета. Но в духовном мире, там, где нет ни пространства, ни времени, в этом мире и Марс, и жители Марса, и жители Венеры – присутствует как бы одновременно с жителями Земли. Кстати, в этом смысле достаточно логично было бы, что человечество возникает в той же Солнечной системе на планете, разнесенной во времени с другим человечеством, чтобы с ним никак не пересекаться и не мешать друг другу. Точно так же, как, скажем, мы можем видеть труп человека, или, скажем, мощи, который жил 300 лет тому назад, но в том мире мы можем с ним разговаривать как с живым, точно то же наверняка можно отнести и к жителям других планет. То есть, если мы видим труп планеты, холодной и остывшей, например, Марса, и тем не менее мы можем разговаривать с жителями человечества, которое жило на этой планете, допустим, миллионы лет тому назад. Но, как ни странно, то же самое можно отнести именно и к жителям будущих планет. Точно так же, как Аристотель может разговаривать в мире духовном с человеком, живущим 2000 лет после него, точно так же и мы можем разговаривать с тем человечеством, которое в нашем времени, допустим, на той же Венере возникнет, может быть, через миллионы лет. Ну, не через миллионы, но... после того, как человечество на нашей Земле уже исчезнет. И такая постановка вопроса кажется достаточно неожиданной. Но тем не менее для мира духовного, мира, находящегося вне пространства и вне времени, в котором все пространства и все времена присутствуют лишь как обволакивающая его оболочка, такое заключение не является чем-то совершенно неожиданным. Но опять же, для того, чтобы это осмыслить до конца, для того, чтобы это принять как свершившийся факт, нужно отрешиться от свойственных нам представлений о пространстве и времени. Именно свойственных благодаря той парадигме о пространстве и времени, особенно о времени, которую вот мы усваиваем с рождения точно так же, как и представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Но это, так сказать, подход именно естественно-научный. Он может объяснить некие разночтения между данными современной космографии и данными, которые приведены в книге Сведенборга. Но если мы возьмем подход, говорящий нам о том, что Слово Божье может говорить о вещах исключительно духовных, небесных, и в крайнем случае относящихся к Господней Церкви на Земле, но отнюдь не о вещах материальных и природных, с этой точки зрения вообще теряет какой бы то ни было интерес, жителей каких именно планет видал Сведенборг и с кем именно он общался. Потому что в этом смысле описание планет, которые находятся вот в этой книге о небесном, ну, Земле во Вселенной, описание их относится исключительно к символам и к соответствиям духовных состояний. В частности, духовных состояний, относящихся к Новой Господней Церкви. Соответственно, все планеты, которые изображены там, или, скажем так, все Земли, это, кстати, очень важное отличие, говорят нам исключительно о внутренних духовных состояниях. Точно так же, как, скажем, описание Иудеи и окружающих там Израиля, и окружающих ее земель в Ветхом Завете, говорят нам не об истории еврейского народа, а на самом деле говорят нам исключительно о духовных состояниях людей, обретающихся в Господней Церкви. И точно так же, как все нации, описанные в Небесном учении веры, французы, англичане, голландцы, русские, шведы, опять же говорят не о каких-то конкретных нациях в историческом плане, а прежде всего о внутренних и духовных сущностях. Хотя это совершенно не мешает тому, что изначально эти описания отталкивались именно от существования конкретных наций. То есть существование конкретной древней Иудеи, Израиля, совершенно не противоречит, то есть даже то, что их откапывают археологи, совершенно не противоречит факту того, что в слове под этими нациями обозначены исключительно духовные сущности. И более того, несуществование древней истории еврейской, будь такое несуществование, доказали бы археологи, тоже ничего существенно не меняло бы. То есть единственная историческая личность, существование которой что-то принципиально меняет в священной истории Божественного Слова, это личность Иисуса Христа. То есть если бы не было Иисуса Христа вочеловеченного, то содержание Евангелия вообще и всего Божественного Слова в частности повисло бы в воздухе. А вот был или не был царь Давид, был или не был там, допустим, Саул, был или не был любой пророк из записанных в Ветхом Завете, это существенного значения не меняет. Потому что не имеет смысла, потому что существенным в слове Ветхого Завета является именно тот внутренний или же духовный смысл, который стоит за этими написанными текстами, а не та история, от которой отталкивались или не отталкивались эти тексты при их создании. То есть вот если мы, например, возьмем, скажем, всю историю потопа с Ноем, его сыновьями и так далее, то этой истории, реально говоря, не было. Все, точно так же, как истории вот первых людей, истории грехопадения, ее не было в чисто историческом плане. Это все мифы и легенды, несущие в себе внутренний духовный смысл. С другой стороны, история иудейской нации реально была. Но с тем же успехом она могла и не быть. Как, скажем, не было вот этой первой истории грехопадения. И это ничего реально не изменило бы. Именно вот в отношении слова и в отношении его внутреннего смысла. И в отношении этого внутреннего смысла к процессам, происходящим внутри нас. Но вот отсутствие Иисуса Христа изменило бы кардинально все. Именно для исторического присутствия Иисуса Христа нужна была историческая Иудея. Но вот как ни странно, для существования небесного учения веры или Третьего Завета, существование всей Европы со всей ее христианской историей тоже де-факто не имеет значения. То есть Европа с папством, с протестантизмом, с реформацией и так далее могла существовать и могла и не существовать. То есть если бы эта книга попала к жителям какого-нибудь совсем другой вселенной, которые мало того, что не имели бы никакого понятия об этих нациях, но и как бы и не хотели бы иметь, им бы дали расшифровку внутреннего смысла, вот этих вот писаний, то им бы было все равно. Была там Франция, не была там Франция. Были эти католики, не было католиков. Были протестанты, не было протестантов. Потому что для них важен был бы именно этот внутренний смысл. Де-факто и нам, собственно, даже сейчас, в нашем нынешнем положении, это, в общем-то, тоже все равно, по большому счету. Хотя в нашей реальной жизни мы продолжаем встречать католиков, протестантов, и англичан, французов, но что это, ну, скажем, какое-то отношение имеет ко всему прочему с тех пор, как открылся внутренний или же духовно-рациональный смысл Третьего Завета. Но вот до этого момента, до начала движения Химмель-Шлиф, как раз существование всех этих телесных оснований, из которых потом возникли образы небесного учения и веры, имело весьма принципиальное значение. Точно то же можно отнести и к землям во Вселенной. То есть до того, как было дано откровение о внутреннем смысле Третьего Завета или небесного учения веры, существование или несуществование, скажем, жителей других планет в том виде, в каком они были описаны у Сваденборга, имело очень принципиальное значение. И, скажем, все мои предыдущие размышления о том, как согласовать, скажем, данные современной науки с Третьим Заветом, имели бы, опять же, именно глубоко подтверждающее и глубоко оправдывающее значение, без которого восприятие Третьего Завета не могло бы, ну, скажем так, в Писании Эммануила Сваденборга не могло бы происходить с тем же доверием. Но вот начиная именно с того момента, когда мы приходим к мысли, что все описанное в этой книге, все эти человечества, они являются лишь символами духовных состояний. Начиная с этого момента, все мои предыдущие размышления приобретают значение просто любопытных интересностей. Именно, опять же, когда мы переходим ко внутреннему смыслу, смысл внешний или смысл буквы просто умирает. И он должен умереть, потому что если он не умрет, он будет препятствовать нашему духовному восприятию и нашему дальнейшему совершенствованию во внутренних смыслах Писания. Если же отрешиться, опять же, говорю, от космографии и рассматривать эту книгу как вещь в себе, то есть исключительно такую, как она есть в своих собственных описаниях, то перед нами предстает приблизительно такая следующая картина. Сваденборг описывает в этой книге 5 земель, относящихся к нашей Солнечной системе. Это планеты Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн и Венера. И он описывает человечество Земли, Луны. То есть мы имеем тут как бы 5 и 6. Но Луна, собственно говоря, не Земля, в смысле планета. Луна – это спутник. Этим я потом как бы перейду потом. И более того, во всех этих описаниях присутствует как бы виртуально еще одна планета, еще одна Земля, еще одно человечество. Это Земля. И планета наша собственная. То есть уже не 5 планет описано, а описано 6 планет. И промежуточная вот эта вот 6-я луна. Но наиболее интересно, если опять вернуться к космографии, то, что во времена Сваденборга знали, и он сам знал большее количество планет Солнечной системы. То есть его знания вовсе не ограничивались только Сатурном. Он, по крайней мере, знал о существовании Урана. Но Уран в эти описания не попал. То есть это, опять же, не карта космологическая нашей Вселенной. Но все эти состояния, вот все эти планеты, описанные тут, скорее относятся не к области космографии, а к области, занимаемой астрологией. Астрология, кстати, тоже описывает на самом деле состояние через понятие планет, а вовсе не космографические расположения самих планет. Поэтому, когда астрологи тщательнейшим образом, ну, откуда-то достают современные астрономические таблицы и высчитывают положение реальных планет как небесных тел на небосклоне, с точки зрения самого духа астрологии это является чистейшей воды нонсенсом. В определенном смысле можно сказать, что книга «Земли во Вселенной» дает нам как бы именно астрологию новой церкви. То есть астрологию, однако же, в новом и совершенно более точном смысле этого слова. И тут я еще хочу подчеркнуть такой момент, что эта книга говорит не о планетах Вселенной. Эта книга говорит о землях Вселенной. В латинском языке существует оба термина. То есть, например, земля и планета. Но Сваденбург употребил именно термин «земля» – «earth». И этот термин, если мы заглянем в небесное учение веры, имеет очень четкое определенное символическое значение. То есть «земля», согласно слову, означает «внешнего человека» или же «внешнее начало человека». Соответственно, «земля» также означает и «церковь». То есть, если мы начнем читать эту книгу по соответствиям, обычно встречающимся в слове, то мы увидим, что все эти шесть земель означают собой шесть состояний человека. Или же в более общем смысле шесть состояний церкви в человеке. Затем следует описание пяти земель, находящихся в звездном небе. То есть, опять же, не планета звездных неб, а земель. И я бы условно разделил вот эту книгу именно на вот эти два раздела. То есть, описание земель или состояний церкви, относящихся к нашей Солнечной системе, или же в данном случае под Солнцем выступает определенного вида любовь, находящиеся в человеке, и описание пяти других состояний, относящихся к любви, не принадлежащей к кругу того, что у Сваденбурга называется нашей землей или же нашей системой. Что я имею в виду, это будет видно из дальнейшего изложения. Итак, первая планета, которая здесь описано, это Меркурий. Причем я хочу обратить внимание, что последовательность описания планет совершенно не соответствует, опять же, их астрономическому расположению. Идет Меркурий, после него идет Юпитер, затем идет Марс, который, по идее, должен идти перед Юпитером, потом идет Сатурн, и потом идет Венера, которая, в принципе, должна идти после Меркурия. Это опять же подчеркивает, что в данном случае все эти планеты имеют определенный символический смысл, не имеющий ничего общего с их астрономическим расположением, ну, в Солнечной системе. Итак, если мы посмотрим, что эта книга говорит о духах Меркурия, эта книга говорит, и, кстати, это встречается и, допустим, в небесах, уже, ну, переведен на русский, что Меркурий в большом, духе Меркурия в большом человеке отвечают за внешнюю память. Кстати, если еще раз вернуться, опять же, к теме того, как Сваденбург видел духов других планет и почему он их видел гуманоидами, потому что все соответствия в мире духов или в божественности универсальны. То есть, видя духа планеты Меркурия, он его видел как человека, потому что человек является определенным образом сочетаемым любовью и истиной. То есть истиной, происходящей определенной любви. И всякая любовь в мире духовном представляется в человеческом образе. Только у нас образ человеческий связан именно с гуманоидом. То есть мы, видя внутреннее сочетание любви и истины, в их внешнем человеческом образе всегда будем видеть их в образе гуманоида. Поэтому в мире духовном, встречая человека с какой бы то ни было планеты, если это человек чистый или даже ангел, мы будем видеть его как гуманоида. В то же время, встречая демона ада с этой планеты, мы будем видеть его именно в человеком в искаженном образе, то есть как чудовище. Но точно то же относится и к духам и обитателям нашей Земли. То есть, хотя жители ада были гуманоидами, пока они обитали в теле, когда мы встречаем их в мире духов, мы их видим в виде страшных и диких чудовищ. И это совершенно не связано. То есть внутреннее и внешнее. А связано только соответствие или несоответствие внутренних божественных состояний в каждом человеке. А уж из чего состояло его тело, пока он жил в своем мире? То ли из воды и углеродов, то ли было на основе метановых соединений, то ли на основе кремниевых соединений. На самом деле это не имеет принципиального значения. А принципиальное значение имеет, насколько в нем, путем его жизни в мире, по универсальным духовным законам Вселенной, сочетались божественная любовь с божественной истиной. Или наоборот, насколько они в нем не сочетались и извратились. Поэтому, когда мы в этой книге встречаем описание именно гуманоидных существ, нужно понимать, что мы встречаем описание существ, которые были совершенны в божественной любви, в божественной истине, и которые приобрели внутренний человеческий облик вне зависимости от того, какой облик они имели на своей планете. То есть, скажем, восприятие символическое вот этой вот книги «Земля во Вселенной» совершенно не отменяет того факта, что действительно любая планета во Вселенной была создана для своего человечества. Соответственно, что любая планета во Вселенной в какой-то промежуток своего существования, обязательно всякая планета будет иметь это человечество. Опять же, потому что если мы воспринимаем слово в символическом смысле, то есть по соответствию, то соответственно там, где говорится, что всякая земля должна иметь свое человечество, имеется в виду, что всякое состояние внешнее в человеке имеет свое определенное духовное соответствие, то есть вот это самое человечество. То есть, как видите, смысл совершенно от этого меняется. Так вот, когда говорится о духах Меркурия, человечество которого, по крайней мере, наша космография не наблюдает, но что для нас не имеет никакого существенного значения, то сказано, что там они отвечают за память в большом человеке неба. Но при этом не за всякую память, а за память, связанную с внутренними или же абстрактными понятиями. Когда Сваденборг описывает вот этих вот духов Меркурия, он говорит, что им неприятны голосовые разговоры, ибо это природно. По этой причине, когда я разговаривал с ними без посредствующих духов, я мог делать это исключительно посредством активного мышления. Их память, как состоящая из понятий такого, из понятий, никакого отношения не имеющих образом чисто материальным, относится к объектам, ближе всего относящихся к чистому мышлению. Ибо мышление, обретающееся над воображением, требует для себя вещей, абстрагированных от материальных начал. Но невзирая на это, духи Меркурия не отличаются особой рассудительностью, ибо не испытывают ни малейшего наслаждения от употребления таковой способности, ни также от процесса выводов и заключений от познаний своих, ибо для них милы лишь голые познания. Если попробовать сделать заключение, какому именно состоянию во внешних началах человека и какому именно состоянию в новой церкви всякого человека соответствует это описание, то совершенно очевидно, что это состояние возвышенных, абстрактных, научных познаний слова, отвлеченных от конкретного духовно-рационального их осмысления и употребления. То есть тут описаны люди, которые погружают ум свой в различные научности, скажем, относящиеся к учению веры, относящиеся к соответствиям, относящиеся к отдельным положениям доктрины, но при этом их интересуют сами факты. Их не интересуют те познания, практические выводы, а тем более практические дела, которые можно из этих познаний вывести. Но причем, как вы понимаете, чистых состояний практически никогда не бывает. То есть вряд ли можно найти человека, который будет пребывать исключительно в этом состоянии всю свою жизнь. Это одно из тех состояний, через которое сознание человека, пребывающего в новой церкви, так или иначе, рано или поздно проходит. Причем часто далеко не в чистой форме. То есть оно может проявляться смешанно с другими состояниями. Но, тем не менее, наличие описания такого состояния может быть очень полезным для нас, если мы собираемся заняться различением в себе внутренних состояний и их культивированием. И именно для этого нам не просто была дана вот эта книга о землях во Вселенной, но именно для этого нам дано и то внутреннее понимание тех внутренних сущностей, которые за этими символами в книге этой стоит. Если перейти к описанию следующей планеты, Юпитера, то состояние, описываемое этой Землей, можно отнести к состоянию внешней невидности и внешней небесной жизни. В книге сказано, что древнейшие, мне было сказано ангелами, что древнейшие обитатели нашей Земли жили подобным же образом, или же поделенные на кланы, семейства и семьи. То есть в этой книге описываются жители Юпитера, как живущие в тучных полях, в тучных садах, вообще на такой тучной земле, отдельными семьями, кланами, нациями, но при этом не заинтересованные в общении с неродственными им семьями и кланами и не ищущие чужого добра, то есть не стремящиеся захватывать чужое имущество. По этому описанию у них вообще отсутствует какое-либо представление о личном имуществе. И они усиленно упражняются именно в этом внешнем благе. Но при этом оттуда же видно, что у них отсутствует как бы внутреннее этого блага. То есть это жизнь небесная в своих внешних проявлениях. Состояние, которое можно назвать природно-небесным, но отнюдь не небесно-духовным. И состояние же небесное-духовное описано в следующем символе, то есть планетой Марс. О планете Марса сказано, что духи Марса относятся к лучшим среди духов земель, относящихся к нашей Солнечной системе, ибо они по преимуществу небесны, почти так же, как и те, кто принадлежал к древнейшей церкви на нашей Земле. Когда они видны в мире духовном, то они представляются, соответственно, им качеством, с лицом в небе и с телом в мире духов. Те же из них, кто ангелы, с лицом обращенным Господом и телом в небесах. То есть, соответственно, Марс здесь изображает состояние, относящееся к высшим небесным состояниям в новой церкви, аналогичным состояниям людей, обретавшихся в древнейшей церкви. Но состояния эти, хотя и аналогичны, они не стопроцентно совпадают. Опять же, потому что как бы новая церковь и как бы старая, похоже на старое, но в то же время это новое. Хотя и в виде старых образов. Более того, пожалуй, это состояние, описываемое Землей Марс, описывает то высшее внутреннее состояние, в которое может прийти человек новой церкви в сегодняшнее время. Кстати, поэтому там сказано, что земли нашей Вселенной, то есть земли нашей Солнечной системы. Следом за этим следует описание планеты Сатурн. Жители Земли Сатурн или планеты Сатурн описаны как правдивые и скромные, и как оценивающие себя очень низко, и поэтому кажущиеся в той жизни чем-то совершенно малым. В богопоклонении они исключительно смиренны, ибо в нем они почитают себя абсолютно ничем. Они поклоняются нашему Господу и признают Его единым Богом. То есть здесь описано состояние смирения новой церкви, состояние самоуничижения. Кстати, описание жителей планеты Сатурн или Земли Сатурн достаточно более ясно воспринимается, когда мы сравниваем это описание с другими местами из небесного учения веры, где тоже описывается самоуничижение. Например, что главным составляющим богопочитания, в котором относительно внешнего своего должен человек находиться, является возвышение Господа по отношению к собственному человеку, что осуществляемо бывает лишь в меру самоуничижения его перед Господом. Самоуничижение является основополагающим богопочитания. Только если человек в нем находится, он пребывает также и в состоянии обретения от Господа истины, принадлежащей веры, и блага, принадлежащего благолюбию, то есть в состоянии поклонения ему. Но если человек возвышает себя перед Господом, то он через это закрывает внутреннее ума своего для обретения блага и истины от Господа. И Господь не может наиствовать в человека, пока тот не находится в самоуничижающем поклонении. И не может быть никакого самоуничижающего поклонения, пока человек не признает и не поверит, что он сам по себе лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, или же что Иегова или Господь есть высшим и святейшим, и что он, человек, сам по себе, не в состоянии даже осмелиться приблизиться к нему. Только после этого Господь может войти в него с жизнью своей любви и одарить его небом и вечным блаженством. То есть, кстати, именно из сравнения этих номеров становится понятным, что описание жителей Земли Сатурн не может, просто не может иметь ничего иного, как именно описание внутреннего состояния человека новой церкви. И следующее состояние – это Венера. Венера – это духи в большом человеке, относящиеся к памяти вещей материальных, согласные с памятью о вещах нематериальных, которые относятся жители Меркурия. По этой причине духи Меркурия пребывают в наибольшем согласии с духами Венеры. И по этой причине, когда они были вместе, то значительные изменения и исключительное влияние осуществляемы были в моем мозгу благодаря их наитию. Есть и вторая их разновидность – грубые и дикие. И это, скорее всего, память вещей материальных, не согласная с памятью о вещах нематериальных. Кстати, там же говорится, что эта память в состоянии также быть, то есть эти духи, или же эти состояния памяти, тоже в состоянии быть спасенными, если они пройдут через очень исключительные и мучительные опустошения и очищения. То есть, как мы видим, здесь описан весь круговорот, совершающийся внутри сознания человека новой церкви, который на самом деле включает в себя сначала познание памяти, относящееся к вещам материальным, согласованные и не согласованные с познанием памяти духовной, это Венера. Второе – это Меркурий, вот эти самые понятия духовные. И если эти понятия духовно согласованы с понятиями материальными, то наступают кардинальные изменения в мозгу человека, после чего он в состоянии входить в состояние уничижения. И это состояние его сначала ведет ко внешней небесной жизни, а после этого приводит к состоянию внутренней небесной жизни. Каждое из этих состояний описано, ну, более или менее подробно, какие-то больше, какие-то менее подробно. И если знать вот эти базовые, как бы, деления, классификации, то все эти описания предстают развернутыми описаниями вот этого внутреннего состояния, в частности, приводящими нас к идее, как мы в эти состояния можем выйти, что мы можем найти там полезного и бесполезного. Можно было бы сказать, что на этом описывается весь круг существования новой церкви. Но дальше следует описание земель, относящихся к далеким звездам, то есть звездам не нашей Солнечной системы. И вот здесь, опять же, Сведенбург, есть еще описание Луны, опять же, вот я хочу подчеркнуть, но описание Луны говорит, что духи Луны в большом человеке имеют отношение к мечевидным или же ферментационным хрящам, к которым спереди присоединяются ребра, диафрагма грудины, являющаяся соединительной точкой для грудных мускулов. То есть все основные состояния, описанные через планеты, в конце концов относятся к описанию любви и истины, то есть сердца и легких. Луна – это описание состояний, относящихся к ребрам и груди. Если вы помните из Тайн Небесных, ребра соответствуют вот этой вот плоти, самости оживотворенной. То есть описание Луны дает именно не самостоятельное состояние, а состояние промежуточно содержащее. То есть, опять же, нужно по соответствию найти и считать. Причем там упоминаются спутники других планет, то есть Юпитера, Сатурна. То есть отсюда можно заключить, что описание планеты или Земли дает нам базовое состояние, а ее сателлиты или спутники – это некие промежуточные и переходные состояния, которые имеют в себе ценность именно как дополнение и соединение вот этих базовых состояний между собой. А вот когда идет описание путешествия Сведенбурга к звездным мирам, то тут четко подчеркивается, что для этого нужны были исключительно сильные изменения в его духовных состояниях и его психике. Его в образах это путешествие описывается как переход через громадную пропасть. Вот он говорит, что в том мире обитатели нашей Солнечной системы отделены от других систем системой громадных трещин и пропастей. И чтобы перейти там к другой звездной системе, нужно пройти вот эту самую пропасть. Как вы понимаете, в том мире пропасти собой символизируют именно разницу в состоянии. Помните, вот между адом и раем непроходимая пропасть. Точно так же и между вот состояниями нашей системы и последующими звездными состояниями лежит вот такая же непроходимая пропасть, или почти непроходимая, как между адом и небесами. И я бы сделал заключение, что вот эти пять состояний или пять звездных миров как раз собой описывают состояние новой церкви, которые относятся к некой ее отдаленной перспективе. То есть тогда, когда новая церковь будет жить уже исключительно из своего нового божественного слова, то есть небесного учения веры, когда прекратится всякая связь новой церкви с церковью старой. То есть мы в этом смысле представляем как бы переходной этап. Вот эти все предыдущие состояния описывают именно переходной этап состояния в новой церкви. А вот эти вот состояния звездных миров описывают те состояния, в которые человек в новой церкви может прийти тогда, когда старое в нем умрет совершенно. Когда он войдет в новое, совершенно новое состояние церкви в нем, полностью адекватно самой церкви соответствующей. Я бы сказал, если отнести это к церкви вообще, то это те состояния, в которые церковь войдет, когда она будет трансформирована к тем язычникам, для которых она была предназначена. Вот если взять аналогию с христианской церковью, мы рассматриваем ее период иудохристианства, когда церковь христианская существовала в рамках иудейского мира, когда в ней по преимуществу были вчерашние обращенные иудеи. И эта церковь кончилась со смертью вот этих составлявших ее обращенных иудеев. И она была трансформирована к язычникам, то есть грекам, латинянам, которые начали ее развивать уже как подлинно христианскую церковь, ничего общего с иудаизмом отныне не имеющую. И в историческом плане вполне возможно, что новая церковь будет трансформирована от людей или наций, как бы там ни было, имеющих отношение к старохристианской церкви. И она рано или поздно найдет ту нацию, тот народ, в которой она будет принята как абсолютная и исключительно их собственная религия, ничего общего не имеющая вот с этим старым христианством. И состояния вот эти описаны как все более и более отдаленные. То есть вот когда он приходит на первую землю из звездного неба, он 2 часа движется, потом 4 часа, потом 6 часов. То есть и всякий раз движение становится все более затрудненным, потому что все более и более сложные изменения состояний. И в то же время меняются и сами состояния. Вот первое из этих состояний. Он описывает это состояние как очень еще затемненное. Я спросил их, какому Богу они поклоняются. Они ответили, что поклоняются ангелу, который является им как божественный человек, весь объятый светом, и что он наставляет их и дарует им постижение того, что именно они должны делать. Они сказали затем, что знают, что самый высший Бог пребывает в солнце ангельского неба, и что он является их ангелом, но не им самим, и что он слишком велик для них, дабы почитать его непосредственно. Причина заключается в том, что они не почитают Господа, и поэтому не имеют света от солнца ангельского неба, но посредственно, через какое-либо ангельское сообщество. То есть в данном случае мы имеем именно постижение истин природных, соответствующим истинам духовным. То есть то, что мы называем видимостью истинной. То есть истиной, исходящей не от небесного начала. И, соответственно, истиной не духовной, а истиной материальной и природной. Следующее состояние, или вторая земля. Обитатели и духи этой земли имеют отношение в большом человеке к остроте зрения, поэтому они видны вверху и обладают исключительной силой зрения. То есть здесь описано состояние, восходящее к рациональному постижению истин духовных, поднимающемуся даже до света самых высших небес и относящихся именно к зрению. Третья земля или третье состояние, они соответствуют сочетанию вещей природных и небесных. То есть там описано уже состояние, когда человек, когда Господь начинает в рациональное человека церкви насевать вещи духовные и небесные. И начинает происходить их сочетание в человеке между собой. Четвертая земля имеет отношение к истинам и благам обнаженным. И соответственно к перцепции сочетания внутренних благ и истин, или же к перцепции небесного супружества. Это там символически описано следующим образом. Они сказали затем, что обладают постижением того, существует ли супружество с теми из них, кто пребывают обнаженными. И показано было, что они постигают это посредством духовной идеи супружества, которая была передана мне и которая состоит в том, что подобие внутренних начал совершается сочетанием блага и истины, и таким образом любви и веры. И через это сочетание, нисходящее вниз, в тело, и существует подлинная любовь супружественная. То есть в этой книге описано именно вот они пребывая, их пребывание в этой внешней любви супружественной, которая происходит от внутреннего сочетания. Но у них еще есть идея этого сочетания, они уже понимают, как это должно происходить, они уже это провидят, но подлинное завершение наступает только на пятой земле. На пятой земле описано совершенно чисто духовное состояние. Там же написан и образ внешней жизни чисто духовный, в том числе и прежде всего именно по отношению к супружеству. И вот это возрастание, то есть по степеням, каждой земле посвящено, допустим, там 3, 4, 5, 10 страниц. И сначала описываются состояния, а потом описываются соответствующие ей внешние формы. То есть тут нужно подчеркнуть еще раз, что тут идет описание земель во Вселенной. То есть описание исключительно внешних состояний человека и церкви в человеке. Поэтому все, что тут находится, вот каждое состояние описания, начиная, допустим, от Меркурия и кончая вот этой пятой землей в звездном небе, оно как бы вроде бы кажется перегруженное каким-то практическим авантуражем. То есть описываются, как они живут, какие у них животные, какие у них дома, какой у них образ жизни. Но на самом деле, если понимать, что вот все эти описания, каждая в себе, несет определенное соответствие, то мы видим, что это не совершенно излишний авантураж для, скажем, слишком любопытного читателя, а именно описываются внешние формы, в которых состояния эти обретаются во внешних началах человека церкви. И поэтому, если их читать достаточно грамотно, с достаточным пониманием, они могут нам дать понимание и ощущение того, какая должна быть жизнь человека в каждом из этих состояний по отдельности и, так сказать, в их совокупности вообще. И отсюда мы можем видеть, как вот из вот этой вот маленькой книжечки, которая при первом взгляде представляется, ну, подобным чем-то вроде современному какому-нибудь научно-фантастическому роману, но гораздо менее интересному с точки зрения сюжетной, перед нами проступает подлинное божественное слово во всей своей полноте, всех своих смыслов, то есть смысла природного, смысла духовного и смысла небесного, которое, хотя и кажется по слогу своему и по содержанию своему уступающим различного рода мирским романам, тем не менее превосходит их до бесконечности. А именно потому, что сочетает нас с божественной мудростью, и через это сочетание дает нам войти в частности божественной любви, заключенной в конкретных служениях нашей жизни. Потому что именно из описаний, заключенных в этой книге, можно извлечь исключительно много частностей, которые с успехом потом можно применять и в нашей конкретной практической вот земной жизни. И, кстати, вот в этом смысле практическая польза этой книги, особенно для людей, скажем, серьезно пытающихся войти в жизнь новой церкви, является совершенно исключительной. Более того, я скажу, что эта книга на русский язык была переведена, и была переведена дважды. Первый раз она была переведена в середине 19 века, тем же Клиновским, и я видал эту рукопись. Второй раз она была переведена уже в 20 веке, в середине. Кстати, перевод Клиновского гораздо лучше, потому что второй перевод все-таки был увлечен именно идеей вот этого, ну, космологического описания. То есть автор более телесно воспринимает эти образы. Но хотя и он более прост для чтения, автор разбил этот перевод на короткие обороты. И, к сожалению, я должен отметить, что у меня были ксерокс обоих переводов, и оба эти ксерокса у меня были украдены небезызвестным вам Фоксом. Так что, в общем-то, если у вас есть желание выразить свое фе человеку, поводу, ну, который вас лишил доступа к этой книге, я надеюсь, не навсегда, и я надеюсь, что мы снова достанем, если не допереведем снова, то, по крайней мере, достанем эти старые переводы. Но вот если бы не его, ну, скажем так, деятельность, то вы, да, плодотворная, то вы могли бы уже эти вещи читать сегодня. Ну, можно сказать и так. Можно сказать. Ну да, эта книга вводит сильное смущение. Особенно если ум предварительно не настроен на правильное понимание того, что там говорится. Кстати, многие, вот, когда приступают к Сваденборгу, достаточно часто меня забрасывали, а есть ли у вас перевод этой книги? То есть, опять же, суетное любопытство. То есть, люди начитались всяких там брошюрок о пришельцах и так далее. И вот они думают, что это будет что-то вроде в статьи там, в журнале «Наука и религия» об НЛО. И когда они там не находят того, что они ищут, то разочарование бывает часто достаточно сильным и мешающим им, ну, почитать что-нибудь еще из учения. Ну что, переходим к вопросам.
Значит, у меня возник такой вопрос. Вы сказали, что это как бы все относится, абсолютно все. И те земли, как бы наши и не наши, относятся к внешнему человеку.
Да.
Но там же есть описание как бы вот небесных. Вы говорили, что как бы чистое небесное состояние, или там небесно-духовное, например, новая церковь, нашей вселенной. Описание уже не, ну а причем тут внешний человек?
А дело в том, что это относится к описанию именно человека. То есть в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости» описано, что три степени последовательные, помните, была лекция, три степени последовательные, в последней степени пребывают между собой, они находятся в этих раздельных дегрис. Да. Но в последней степени они все пребывают в степени продолженной. Вот это очень важно.
И это как бы по продолженности.
Ну, это значит, что всякое духовное начало обретает свое завершение только в последних началах. Соответственно, и, скажем, духовно-природное, и чисто духовное, и чисто небесное, чтобы существовать, должны иметь свое завершение в степени последней или природной. Соответственно, существует последнее начало, относящееся и к чисто природным, и к чисто духовным, и к чисто небесным. Соответственно, начало.
Понятно.
имеется в виду природный человек, который внутренне духовный и небесный.
Да, который, скажем, небесен от своих первых и до своих самых последних или природных начал.
И плюс это природное нельзя воспринимать как чисто природное, которое...
Да, конечно, совершенно верно. То есть есть природное, которое в себе природное, есть природное, которое, так сказать, в основе своей небесное. А то, как говорится, например, духовная истина небесного происхождения. То есть истина, которая внешне в себе духовна, то есть находится на духовном уровне, но ее оригинальное, ну, как бы происхождение ведется от небесного начала. То есть истина, происходящая от любви. В отличие истины, происходящей не от любви, а чисто от познания природы. И они по внешней форме, кстати, часто достаточно подобны. Хотя по сути они совершенно между собой различны. Кстати, по внешним началам очень сложно отличить человека, который обретается в истине от любви или же в истину от перцепции, от человека, который приобрел псевдопознание истины исключительно из научных заимствований, из чтения там, чужих трудов, того же слова. Более того, вот этот второй может показаться иногда даже более духовным, потому что он интенсивно все это под себя подгреб, потому что человек, который истину имеет из внутреннего своего начала, то есть от любви, он может говорить каких-то очень простых, казалось бы, незначительных понятий. А этот человек перед тобой развернет всю картину, опишет все частности и так далее. Но этот человек, вот этот второй, будет говорить исключительно по памяти. Ну, может быть, по природному рациональному. И поэтому ценность его истины нулевая. В то же время, когда первый говорит по любви, соответственно, каждое его слово является как бы эманацией, ну, небесной истины на природном уровне.
А это вот шесть этих состояний связано, у вас было предисловие к одной книге, и там тоже было описано шесть состояний, а седьмое это как субботний день. Оно что-то связано этим.
А все может быть. Вот эти шесть состояний, скажем, планет, а седьмое состояние в своих пяти частностях, это может быть описание вот этого звездного неба. Но там, так как дано описание именно в природных началах, там дано не только описание его состояния, но и искушение с ним связано. Вот, например, пятая Земля, описываются различные искушения, от которых страдают вот эти жители пятой Земли, прежде чем они обретают свое очищение. И там даже их второе пришествие описано, так как оно для них происходило. То есть вот это и важно именно потому, что описания, находящиеся в этой книге, имеют непосредственное отношение именно к природе, даже телесному началу, ко внешнему. И их практический смысл может быть иногда даже более глубок, чем многие описания в той же Аркана Селестии, относящиеся ко внутренней или же чисто духовному началу. Кстати, вот в этом смысле, например, если взять книгу «Истинная христианская религия», она гораздо более практична, чем такая книга, например, как «Апокалипсис истолкованный». То есть для большинства людей прочтение истинно-христианской религии будет гораздо более полезным, чем прочтение «Апокалипсиса истолкованного». Хотя на самом деле в «Апокалипсисе истолкованном» рациональное соответствие гораздо более глубокие. Я не говорю о том, что соответствие там все одинаковое. Но именно вот на рациональном уровне они гораздо более глубокие в апокалипсисе истолкованы. Но опять же, для многих он может остаться закрытой книгой от начала и до конца, если они сразу же за него возьмутся.
Это апокалипсис, да, без соответствия невозможно. Mm-hmm. Очень сложно продвигаться. Именно без соответствия почти невозможно.
С другой стороны, если вздумать читать истинно-христианскую религию по соответствию, придуманным соответствием. Тут можно придумать себе.
Не, там практически, очень... там идет практически.
Ну, истинно-христианскую религию, да. Тоже можно читать по соответствию. но ее можно читать и без соответствия, и она все равно остается понятной. И вот в этом ее как бы глубинно-практическая полезность, особенно для вступающих.
Это вот основа.
Да, именно основы такие, причем основы такие.
Жалко, что у меня первых четырех частей.
Ну, как? Частично. Ну,
нет, переведен.
Первых четырех глав имеется.
Хотя это они вполне, мне кажется, могут заменяться четырьмя доктринами, которые мы имеем.
Ну, скорее всего, доктрины о Господе. Потому что там первые четыре части имеют именно отношение. Вот Господь,
Писание.
Бог. Писание? Писания тоже нету, да?
Нет.
Ага.
Там нет, это с пятой, пятой декабря.
А как раз четыре доктрины. Доктрины о Господе, о Писании, о провидении, еще не помню.
Нет, там
о вере, о
Господе, о Писании, о вере и о жизни.
Хорошо.
О вере и о жизни относятся. А вот это о Господе, о Священном Писании, да, частично они могут заменить. Ну, конечно, только частично. Я просто читал эти, особенно первая глава, посвященная. Но они так и более как бы абстрагированы, я скажу так. Все-таки начиная с пятой главы, книга имеет непосредственное отношение к жизни. А вот эти первые четыре главы, ну, раньше за исключением в Священном Писании, они более такие как бы абстрактно-теологические.
Они такое имеют название, да?
Нет, просто там ссылки есть на то, в первых главах мы говорили, а Господи в первых главах мы говорили, да, Писание, что Бог.
А, можно еще по теме этот вопрос? Может быть, вот эти вот состояния, это побуждение, очищение побуждения и к возрождению, истинному возрождению. То есть эти вот этапы, это вот на каждом, каждая планета, это еще более как это, чистое или ощущение, или взгляд на побуждение.
Ну да, то есть там как бы побуждение, там, кстати, очень много описаний именно побуждений, чем побуждений, относящихся к последним началам. В чем, опять же, практическая ценность этой книги, если ее правильно употреблять.
То есть там вот говорится, если, потому что очень интересно, одна из планет — это наивность, а потом дальше еще наивность — это уже как бы небесное соответствие, но если брать другие источники, а потом следующее идет небесное. Думаю, вот это уже есть небеса, наивность, а оказывается в состоянии побуждения наивность, она еще не такая высокая, как любовь. К благостыне. Это следующая планета, там была, относилась уже к любви к благостыне. И она была бы выше.
Вот тут вот идет, кстати, очень интересный порядок. То есть первое описание Меркурия. То есть понятие, относящееся к абстрактной памяти, абстракции. Потом описание Юпитера. То есть это как бы нечто противоположное. Если эти меркурианцы, они полностью уперлись в интеллектуальность, причем там описывается, что они как бы вообще внутренне представляются как геометрические фигуры и все, то вот юпитерианцы им полная противоположность. Они уперты именно в исполнение на чисто таких телесных служениях. Потом идет описание Марса, то есть наиболее совершенная гармония. А потом идет описание вот этого Сатурна как смирение. Но как раз вот смирение ведет именно к этой гармонии. А потом идет описание Венеры, которое вообще относится к этим, к самым внешним, то есть сугубо телесным познаниям, которые могут соответствовать, а могут и не соответствовать внутренним или этим абстрактным познаниям. И, честно говоря, я еще не уловил вот смысла этого порядка.
Да, вот
то есть я убежден, что этот, что тут должен быть какой-то смысл, но я лично этого смысла еще не уловил.
Вот как бы круг, пошло по кругу,
ну да, что-то, что-то.
Кроме того, он там уже описывает некоторые несовершенства, это как бы тоже некоторые искали, наверное, да? Или нет? Ну, насколько я.
Но я не могу ничего сказать.
Вот я как раз вопрос в отношении этому. роста.
То есть, когда идет о звездном небе, то там порядок восстановлен. Там идет четко по нарастающей. Вот, так сказать, самых первых и самых последних. А можно было бы сказать, что первая часть относится к реформированию, а второе к этому возрождению. То есть возрождение оно идет по порядку. А реформирование человека часто идет к непорядку. Но это опять же только, то есть я как бы не готов еще ответить на этот вопрос. Почему там именно такой порядок? Я знаю, что он там есть порядок, что этот порядок такой, как надо.
Ну вот в некоторых местах он улавливается, порядок, а потом как бы.
Ну вот удивительно, такая маленькая книжка, а, честно говоря, ее можно годами исследовать и написать вот такие тома, и все будет неисчерпаемо, даже самые первые к ней подходы.
Может еще имеется в виду еще и наше к этому отношение, то есть человек, то есть, поэтому понятно, почему смирение идет после массы. То есть человек почувствовал себя как-то это, вот, как бы. И пришли семь духов, злее первого, то есть очищенные. Вот после этого человеку приходится смириться, то есть такое следующее искушение.
Ну, мое описание, оно такое достаточно схематичное. То есть там же не просто вот описано тупо, вот планеты и все, а там каждое описание это целая отдельная глава, иногда достаточно объемистая. И там очень много частностей и подробностей, которые на самом деле надо знать, чтобы делать правильные выводы.
Как они живут, вот что их.
Да, да.
Почему? Какие побуждения да, у них самые главные, центровые. Да, вот это.
И опять же, я бы предпочел бы еще раз посмотреть, как все это находится в порядке в самом Аркана Целести. Это тоже важно, потому что там это может быть совсем другой порядок описания. Я еще не заглядывал, потому что это надо прошерстить очень большое количество материалов, чтобы отыскать все эти номера в Аркана Целестии, как они там относятся. Но опять же, это вопрос интересный, над которым можно и нужно думать, но на который я сейчас не готов дать однозначного ответа. Вот во второй части там все ясно. То есть от самого такого темного состояния последовательно.
Не определили, как бы, что это более новая церковь относится ближе, а то все-таки дальше, да?
Но это тоже новая церковь, но она в каком-то своем другом последовательном восхождении, да. И я думаю, что это можно даже в определенном смысле истолковать как пророчество о будущем новой церкви.
А это может быть вот этих шесть планет, это как шесть зародышей новой церкви. Например, Америка относится именно к одному.
Я бы не стал это связывать с географией.
Не, ну даже с географией, а вот не с географией, а именно с церквями. Ну, которые к географии имеют какое-то отношение. Так же как и
по сути дела до недавнего времени, а может быть даже и до сих пор, собственно, Америка и Англия, новая церковь исчерпывается. Потому что общины там в других странах, они часто являются выездными филиалами этих американо-английских общин. Ну, хотя в Голландии была достаточно сильная самостоятельная община, но вот во Франции практически не было новой церкви в таком вот виде. Независимо самостоятельно, в Германии, в той же Японии. То есть, как бы.
Но вы же говорите о нашем во времени, если брать без времени, то она может быть, или уже быть. Нет, если не было, то еще может быть.
Вот. Но если брать вне времени. Да, если брать вне времени и пространства, то мы можем только сказать четко о трех доктринальных позициях. То есть позиция вот эта вот условно конвеншн. То есть принятие этого просто как дополнительной литературы к Святому Писанию. Позиция General Church, это переходная позиция, принятие это как божественного откровения, но такого чисто прямого. И позиция третья, принятие это как абсолютно божественного слова. То есть вот это вне национальных там, географических привязок. И эта позиция так или иначе присутствует во многих общинах, если не во всех. Как бы ты,
значит, а четвертая позиция может быть уже не только принятие, но и жизнь по этому. Как, ну, например, внешнее.
Дело в том, что с момента возникновения вот этой вот Господней Новой Церкви, Химмель и Шлиер, как бы было понимание, что жизнь есть основа всего. И нельзя сказать, что они не пытались, каждый по отдельности. Но насколько им это удалось вместе, это уже другой вопрос.
Ну, как раз это уже хотел бы вопрос сказать, что у нас вот как раз вот 6 человек, но вполне может быть 6 разных планет.